Здравствуйте. Сегодня среда, 29 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский объяснил, почему вооруженные силы Украины так упорно обороняют город Бахмут. Москва грозит Еревану самыми серьезными последствиями в случае присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Международный олимпийский комитет дал рекомендации по поводу участия в спортивных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси. Также сегодня.
Скорее всего, космонавты будут радоваться этому, потому что у них идут командировочные, у них растет статистика длительности полета. Ну и сам полет – это, конечно, для большинства космонавтов – это цель жизни.
Экипаж МКС вернется с орбиты на Землю на полгода позже ранее намеченного срока. Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из рабочей поездки в Сумскую область, ответил в интервью агентству Associated Press на вопрос, почему ВСУ ведут такие упорные бои за город Бахмут, оборона которого продолжается уже 8 месяцев. По мнению Зеленского, Владимир Путин, как он выразился, продаст взятие Бахмута в качестве своей большой победы Западу, своему обществу, Китаю и Ирану. Владимир Зеленский также отметил, что возможное оставление Бахмута может отразить и на настроениях внутри Украины. Наше общество будет чувствовать усталость, наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними, сказал Зеленский. Вчера же госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения о немедленном прекращении огня в Украине могут оказаться циничной ловушкой, это цитата, которая позволит России выиграть время для передышки. Вот что Блинкен заявил в ходе виртуальной конференции, посвященной перспективам достижения мира в Украине. President Putin launched a full-scale war against the people of Ukraine.
Цель президента Путина состояла в том, чтобы стереть идентичность Украины как независимого суверенного государства и включить ее в состав России. Эта война является посягательством не только на Украину, но и на основанный на правилах международный порядок, который направлен на защиту международного мира и стабильности. Соединенные Штаты полны решимости поддерживать конструктивные дипломатические усилия, которые помогут положить конец войне и добиться справедливого и прочного мира в Украине. Для того, чтобы мир был справедливым, он должен поддерживать принципы, лежащие в основе суверенитета, территориальной целостности и независимости. Он должен гарантировать, что Россия не сможет просто взять паузу и переоснастить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для себя время. Украина при президенте Зеленском выдвинула предложение, которое позволит заключить такой мир. Цель – восстановить территориальную целостность Украины, ее экономику и ядерную безопасность. Такой план соответствует уставу ООН и воле международного сообщества. Он призван помочь миллионам людей, пострадавшим от российской агрессии.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. На конференции планировалось и выступление Владимира Зеленского, однако из-за его поездки в Сумскую область вместо него выступал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба говорил о необходимости привлечения России к ответственности за совершенные против Украины преступления и за нанесенный Украине материальный ущерб. Вот фрагмент этого выступления.
Агрессор должен возместить весь ущерб, нанесенный Украине. Крайне важно создать международный компенсационный механизм выплаты России репараций. Однако не все убытки подлежат возмещению. Никто не сможет вернуть к жизни жертв варварского нашествия России. Агрессия сопровождается многочисленными преступлениями, о чем свидетельствуют убийства в Буче, Ирпене и Херсоне. Точное число мирных украинцев, убитых в Мариуполе, неизвестно, но предполагается, что оно исчисляется десятками тысяч. Ответственность за это лежит не только на политическом и военном руководстве Российской Федерации, но и на рядовых палачах. Память о невинных жертвах требует, чтобы все виновные в этих злодеяниях понесли справедливое наказание. Выдав ордер на арест Путина, международное правосудие уже дало должную оценку его преступлениям. Все эти пункты имеют смысл, и они должны быть реализованы. Мы должны быть едины в том, чтобы эта формула была положена в основу окончательного урегулирования.
Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Государственное информационное агентство России сообщили вчера со ссылкой на источники в российском МИД, что Москва считает, цитата, «абсолютно неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, который недавно выдал ордер на арест Владимира Путина». Согласно этим источникам, Ереван уже предупрежден о, еще одна цитата, «крайне негативных последствиях этого шага». Важно отметить, что вопрос о присоединении к Римскому статуту Международного уголовного суда в Армении рассматривается уже почти 20 лет, причем в контексте защиты Армении от агрессии Азербайджана. Однако именно на прошлой неделе, то есть уже после выдачи ордера на арест Путина, Конституционный суд Армении опубликовал решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. На вопрос, является ли это совпадением или реакцией на выдачу ордера на арест Путина, отвечает политический аналитик Борис Новосардян.
Я думаю, да, это простое совпадение. Это основная причина, почему Армения оказалась заинтересованной присоединиться к Международному уголовному суду в Гааге, является попытки использовать международные механизмы для защиты страны от агрессии Азербайджана. Но, тем не менее, довольно острые дискуссии сама эта процедура вызывает в стране, поскольку здесь, помимо чисто, скажем так, конъюнктурной, сенсационной коллизии, связанной с выдачей ордера на арест Владимира Путина, существует и правовая коллизия, которая, на мой взгляд, в далекой перспективе более существенна. Ведь, несмотря на проведение двух референдумов по изменению Конституции в 2005 и в 2015 году, сама статья, которая гласит о самодостаточности уголовного судопроизводства в Армении, она осталась неизменной. Поэтому возникает вопрос, почему Конституционный суд в 2004 году признал возможность присоединения Армении к Международному уголовному суду в Гааге антиконституционным, а сейчас конституционным. Возникает вопрос с институциональной состоятельностью Армянского конституционного суда, который в одном случае, исходя из какой-то политической конъюнктуры, исходя из состава судей, принимает одно решение, а спустя почти 20 лет иное. Да, безусловно, на это повлияли события в Карабахе, ведь до 2020 года были определенные основания опасаться, что юрисдикция уголовного суда может касаться также каких-то действий Армении, а не только Азербайджана. Сегодня, после 44-дневной войны в 2020 году, однозначно в защите международной правовой системы больше нуждается Армения. Отдельные решения руководства Армении, которые косвенно или прямо затрагивают армяно-российские отношения, уже неоднократно вызывали резкую, острую реакцию в Москве. Это касалось и отношений с Российской Федерацией в рамках организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, когда Армения фактически отказалась от проведения совместных крупных военных учений, когда Армения отказалась подписывать декларацию в ноябре 2022 года саммита ОДКБ. То есть, да, в Армении сегодня, особенно после того, как Россия и ОДКБ не выполняют свои обязательства перед страной, достаточно негативно воспринимают подобные достаточно резкие действия Москвы по отношению к решениям, принимаемым в суверенной стране. Но в любом случае, хоть, как я отметил, это больше носит конъюнктурный и сенсационный характер рассмотрения темы о возможном аресте Владимира Путина в случае его прибытия в Армению, тем не менее, это отражает общую тенденцию отдаления Еревана от Москвы и взаимного недовольства, взаимной нервозности. В частности, мы можем вспомнить 2013 год, когда Армения готовилась к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и под жестким нажимом Москвы вынуждена была отказаться от этого. То есть прецеденты были, но с такой частотой, как мы это наблюдаем со второй половины 2022 года и с начала 2023 года, подобные прецеденты не происходили. И можно говорить, что сейчас мы видим довольно интенсивный процесс накопление противоречий между Ереваном и Москвой. На все события, начиная с 27 сентября 2020 года, когда, собственно, началась 44-дневная война с Азербайджаном, ни в одной ситуации Армения не удостаивалась благосклонного отношения России. Более того, наоборот, мы видим, что действия Москвы в большей степени соответствуют интересам Азербайджана или Турции, то есть двух соседей, с которыми у Армении есть проблемные отношения. Так что близкие отношения Еревана с Москвой, которые складывались, в общем-то, исторически и являются фактом, признанным во всем мире, на самом деле ничего хорошего в плане безопасности Армении в практических конкретных ситуациях не приносили. Поэтому и на сегодняшнее недовольство России, Армении и решениями ее государственных органов в гораздо меньшей степени беспокоит общественность, поскольку здесь непосредственной связи между суверенными шагами своей страны и какими-то опасностями, связанными с отношениями с Россией, не видят.
Планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда комментировал политический аналитик из Еревана Борис Новосардян. Сегодня официально истек срок аренды помещений Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата. Руководство УПЦ выражало протест против прекращения контракта на аренду и до сих пор пытается оспорить это решение в суде. Как поясняют представители украинского правительства, с завтрашнего дня начнется передача помещений лавры. О насильственном выселении кого-либо речи не идет. С подробностями событий вокруг Киево-Печерской лавры в материале Александры Вагнер.
Национальный заповедник Киево-Печерская лавра расторг договор аренды с Украинской православной церковью, которую, несмотря на изменения в ее уставе, по-прежнему многие связывают с Московским патриархатом. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, причина разрыва договора – несоблюдение правил пользования государственным имуществом. На территории лавры, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, после проверки обнаружили 36 незаконных построек. Решение Киева не продлевать аренду зданий лавры УПЦ, как заявили в Кремле, оправдывает цели российской спецоперации в Украине, а Русская православная церковь обвинила украинские власти в гонениях и нападках на духовенство. Благословивший войну России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл назвал требование о выселении священнослужителей из лавры незаконным, противоречащим демократическим нормам и правам человека.
Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан.
Киево-Печерская лавра – первый и самый древний монастырь на территории Киевской Руси. В его ближних и дальних пещерах находятся мощи нескольких православных святых, а в Успенском соборе и других культовых сооружениях – большое количество православных ценностей. В правительстве пригрозили руководству УПЦ уголовной ответственностью, если не досчитаются музейных экспонатов. Власти и гражданские активисты обещают не применять силу и способствовать безопасному освобождению монастыря от представителей УПЦ. Исключительно эта церковь долгое время пользовалась значительной частью построек Киево-Печерской лавры. Однако к Рождеству 7 января нынешнего года в ее главном Успенском соборе первое богослужение провел предстоятель автокефальной православной церкви Украины митрополит Епифаний. 18 марта, введя обращение, глава ПЦУ призвал монахов лавры к объединению и содействию процессу освобождения от московского ярма.
Московская духовная влада в Украине...
Московская духовная власть в Украине не каноничная, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот, местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена.
Эти важкие часы.
С осени прошлого года Служба безопасности Украины проводит массовые обыски в храмах и монастырях УПЦ. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в государственной измене. 18 священников лишены украинского гражданства. В конце 2022 года Совет нацбезопасности и обороны принял ряд решений, направленных на запрет в стране Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий законопроект правительство направило в парламент в январе. Однако депутаты Верховной Рады до сих пор его так и не рассмотрели. Как заявил председатель СБУ Василий Малюк, среда УПЦ – идеальное поле для деятельности вражеской резидентуры. С начала развязанной Россией войны правоохранительные органы Украины возбудили не менее 60 уголовных дел против священнослужителей УПЦ, которая, по мнению властей, несмотря на публичные заверения, так и не разорвала отношения с Русской Православной Церковью.
Сообщение моей коллеги Александры Вагнер. Вообще, формат информационного подкаста, увы, не позволяет рассмотреть проблему взаимоотношений УПЦ как с украинским государством, так и с автокефальной православной церковью Украины во всех аспектах. Так что я очень рекомендую послушать, посмотреть или прочитать текстовую расшифровку последнего выпуска программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Там все эти аспекты обсуждаются очень подробно, хотя, увы, представители УПЦ, несмотря на многочисленные просьбы от участия в программе отказались.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Международный олимпийский комитет дал вчера рекомендации по поводу участия в спортивных соревнованиях атлетов из России и Беларуси. Президент МОК Томас Бах назвал следующие условия.
Первое. Спортсмены с российскими или белорусскими паспортами могут участвовать в соревнованиях только в качестве спортсменов с нейтральным статусом. Второе. Команды, состоящие из спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущены не будут. Третье. Спортсмены, активно поддерживающие войну, в соревнованиях участвовать не могут. Четвертое. Члены технического персонала, активно поддерживающие войну, не могут быть допущены.
Рекомендации МОК, включающие в себя также запрет на участие в соревнованиях атлетов, имеющих отношение к силовым структурам России и Беларуси, не касаются Олимпийских игр в Париже в 2024 году и Зимних игр в Милане в 2026. Решение по ним будет приниматься позже. Тем не менее, в России заявление Баха вызвало бурную реакцию. Представитель МИД России Мария Захарова назвала рекомендации МОК национализмом, ксенофобией и ненавистью по культурному, религиозным и этническим мотивам. Бывшая фигуристка Татьяна Навка с свидетельством желания Запада стереть Россию с лица земли. Другая бывшая фигуристка, ныне депутат Ирина Роднина, объедками с барского стола. Депутат-легкоатлетка Светлана Журова попыткой расколоть сборную всех россиян. Хоккеист Вячеслав Фетисов беспределом. Комментатор Василий Уткин де-факто принуждением к смене гражданства. Гораздо спокойнее смотрит на ситуацию бывший теннисист, занимавший в свое время первое место в мировом рейтинге, Евгений Кафельников.
По мне так точно это шаг в нашу сторону, что дают какую-то надежду, возможность, чтобы российские спортсмены выступали. Поэтому я считаю, это большой шаг вперед, по крайней мере, для российских спортсменов. Во-первых, спортсмены будут соревноваться. Для любого спортсмена, который дорожит своими победами, это большое счастье соревноваться с соперниками. Причем на том уровне, где эти результаты будут как-то оценены. Поэтому я еще раз говорю, что для меня реально большая загадка, вот, почему такой ажиотаж вокруг, как мне кажется, мудрого, правильного решения сейчас идет. Посыл, вот то, что произошло вчера, Международного олимпийского комитета, как я это вижу, говорит о том, что на Олимпиаде российские спортсмены будут, как мне кажется, в том статусе, в котором Международный олимпийский комитет это обозначил. Вот я это так вижу. И я не думаю, что какие-то более жесткие меры будут приняты. Если, конечно, не дай бог, президента Олимпийского комитета, я не знаю, ему импичмент не сделают, и уберут, и придет какой-нибудь еще одна горячая голова, которая будет абсолютно нелогичные решения принимать. Потому что вот сейчас, на данный момент, я это так вижу, что Томас Бах, безусловно, как сам бывший спортсмен, понимающий всю проблему того, что сейчас со спортсменами происходит, он реально отдает отчет, что лишать спортсменов, которые по большому счету отдали всю свою жизнь, которые, ну, я не знаю, добросовестно выполняют все олимпийские хартии, вот их безусловно, лишать этого права выступления ни в коем случае нельзя. Международный олимпийский комитет не будет никого заставлять подписывать какие-то бумаги с осуждением того, что, ну, все прекрасно понимают нынешние реалии. Международный олимпийский комитет не будет на себя брать такую ответственность, решать или ломать судьбы спортсменов, но все здравые люди, все ну, да. с пониманием. Я много очень раз говорил, да, что, к сожалению, очень много некомпетентных людей находятся не на своих местах в той или иной сфере деятельности в нашей стране. Поэтому и в спорте в частности, люди иногда принимают решения в вышестоящих органах, те, которые ни в коем случае не помогают развитию спорта в целом. Поэтому я очень надеюсь, что такого не будет, и люди понимают, что болельщики должны за своих спортсменов болеть, переживать, независимо от того, играем ли мы с флагом или не играем, это не столь не важно. Все прекрасно понимают, что там, Даниил Медведев – российский спортсмен, там, и уже этого никуда, из этого никуда не деться. Поэтому я очень надеюсь и рассчитываю, что все будет нормально.
Мнение бывшего теннисиста, в свое время первой ракетки мира, Евгения Кафельникова. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Российское космическое агентство сообщило сегодня, что два российских космонавта и американский астронавт, которые должны были покинуть Международную космическую станцию в этом месяце, вернутся на Землю только в конце сентября этого года, а значит, пробудут на орбите в два раза дольше запланированного срока. Возвращение россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио было отложено после того, как в пристыкованном к МКС спускаемом аппарате корабля «Союз», на котором они должны были вернуться на Землю, произошла утечка охлаждающей жидкости. За комментарием я обратился к популяризатору космонавтики, основателю сообщества в социальных сетях «Открытый космос» Виталию Егорову. Вот это сообщение о том, что возвращение космонавтов и астронавта отложено на целых полгода, говорит ли это о том, что их жизнь в опасности?
Нет, это не говорит о том, что их жизнь в опасности. Это говорит о том, что опасности подвергся или просто будет пересмотрен их план научной работы. Потому что для них писался план на полгода, они его выполнили, и им на смену должны были прилететь новые космонавты с новым списком экспериментов и все предшествующее время. Сейчас получается, что эти эксперименты будут выполнять вот эти космонавты, которые сейчас находятся в космосе и которые не готовились к этим экспериментам. Ну, не то чтобы там было что-то фундаментально сложное, просто это потребует им там больше инструкций прочитать и немного больше времени на выполнение всех этих экспериментов потребуется. Ну, и будет сдвинут план полетов, экспедиций вот российских космонавтов. Ну, и американец тоже там немного изменится, его программа. Сейчас на станции есть космический корабль «Союз МС-23», который в случае чего может стать и спускаемой капсулой, и спасательным аппаратом, если потребуется такая необходимость. То есть в целом работа на станции продолжается в прежнем режиме, и никакого форс-мажора уже нет.
Правильно ли я понял, что есть спускаемый аппарат, в котором обнаружена утечка, и есть другой аппарат, который можно использовать тоже в качестве спускаемого в случае, если будет необходимо эвакуировать экипаж МКС?
Ну, во-первых, утечка была обнаружена не в спускаемом аппарате, а в корабле, в составе которого входит спускаемый аппарат. Во-вторых, спускаемый аппарат «Союз МС-22» уже на Земле. Тот отсек с пробоиной уже сгорел в атмосфере, поэтому этого корабля уже не существует. Сейчас на орбите в составе МКС уже следующий космический корабль «Союз МС-23», который доставили несколькими неделями ранее. И теперь это корабль, собственно, вот этого экипажа.
Почему тогда продлили вот эту космическую командировку на несколько месяцев? Из сообщений следовало, что вот есть некая утечка, и поэтому они не могут вернуться на Землю вовремя.
Нет, это были просто неправильно понятые факты нашими журналистами. Реально, причина была только одна, потому что корабль, готовый к старту и к посадке на Земле, взамен вот этого «Союз МС-23», он в единственном экземпляре. То есть, если бы нам понадобилось вернуть прежний экипаж и доставить новый, то нам потребовалось бы два корабля. А поскольку он один, то просто его запустили в беспилотном режиме, пустой, для того, чтобы он состыковался с МКС, и люди, которые сейчас на борту, вот этот экипаж, который, экспедиция которого продлена в два раза, они могут возвращаться уже на нем.
Если предполагать, что продление экспедиции было неожиданным для космонавтов и астронавта, насколько это психологический удар по экипажу? Все-таки целый год находиться на орбите, наверное, очень сложно.
Ну, как правило, космонавты получают счастье от того, что они работают в космосе, потому что вся их подготовка на Земле – это просто подготовка к этому полету. Если полет удваивается, то в большинстве своем, конечно, они должны радоваться. Причем, если, вот, например, Скотт Келли, американец, который летал в космос на год вместе с Михаилом Корниенко, с российским космонавтом, был такой эксперимент, год на орбите, несколько лет назад, он рассказывал, как действительно было психологически тяжело вот пережить вот этот год, когда ты там полгода проработал и понимаешь, что тебе еще полгода надо работать. Но я думаю, у космонавтов такой проблемы как раз не будет, потому что они психологически готовились к тому, что будут летать полгода. Полгода проходит, и им говорят, а давайте вы еще полетаете на полгода. Я думаю, им, конечно, будет тяжело, но в целом, если там нет каких-то отдельных психологических особенностей, чтобы космонавт полетел в первый раз и вдруг осознал, что ему лучше на Земле, то, скорее всего, космонавты будут радоваться этому, потому что у них идут командировочные, у них послужной список, у них растет статистика длительности полета. Это все, конечно, засчитывается за то, что в дальнейшем их уровень жизни будет значительно лучше. Ну и сам полет, это, конечно, для большинства космонавтов это цель жизни. И увеличить полет вдвое в большинстве своем восприняло бы с радостью.
Решение отложить на полгода возвращение на Землю нынешнего экипажа Международной космической станции комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», в популярных приложениях подкастов и на нашей платформе на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».